Глава 7. Вы устали от изобилия? Вас тошнит от согласия? Тогда воспользуйтесь службой разрыва связи. Вам будет предоставлен широкий выбор пауз, обрывов, рассоединений и отключений. Робот рассмеялся. Довольно неискренне, надо заметить.
Боюсь, ты слишком перепугался. Я бы поставил диагноз «временная нерегулярная истерия». Хотя, видит Бог, я не врач. Видимо, вследствие нервного перенапряжения...
Мишкин покачал головой. Да ты на себя посмотри. Ты несколько раз ошибся по поводу того, что здесь может представлять опасность, а что нет. Очень крупно ошибся. Недопустимо крупно.
Это очень странно, сказал робот. Я не могу вот так вот сходу объяснить такое недоразумение.
А я могу. Когда основывали этот склад, под погрузкой было несколько кораблей. Они просто перепутали. Ты предназначался для работы на Дабрисе-4, а тебя прислали на Гармонию.
Я думаю,
заявил робот. Во-во, подумай, сказал Мишкин.
А я и думаю, огрызнулся робот. Мы снос-роботы известны, присущие нам скоростью синаптических реакций.
Молодец, хмыкнул Мишкин. И к какому выводу ты пришел?
Взвесив все имеющиеся в моем распоряжении свидетельства, я решил, что твоя гипотеза наиболее обоснована. Видимо, меня действительно прислали не на ту планету. И, конечно, это ставит нас перед достаточно существенной проблемой.
И означает, что нам придется как следует пошевелить мозгами.
Да, несомненно. Но позволь обратить твое внимание на тот факт, что в настоящий момент к нам приближается существо, характер аппетиты которого мне неизвестны.
Мишкин рассеянно кивнул. События развивались слишком быстро, и он чувствовал, что нуждается в плане действий. Он подумал, что должен любой ценой спасти свою жизнь, даже если это будет стоить ему жизни. Робот запрограммирован для Дабриса-4. Мишкин запрограммирован для Земли. На Гармонии они оба напоминают двух слепцов в котельной. Наиболее разумным ходом для Мишкина будет возвращение на склад. Там он сможет связаться с Землей и подождать. Или замены поврежденного узла, или замены робота, а может и того, и другого. После чего покинет Гармонию. На это потребуются месяцы, если не годы. А необходимая ему запчасть находится всего лишь в нескольких милях отсюда. Нет, все-таки возвращение – наиболее безопасный вариант. Но тут Мишкин подумал о конкистадорах, завоевавших новый свет. Представил, как они прорубали себе путь через бескрайние джунгли. Как на каждом шагу встречались с неведомым и подчиняли его себе. А чем он хуже? Неизвестность не менялась с тех самых пор, как финикийцы впервые провели свои корабли за геркулесовые столпы. Если сейчас он повернет назад и признает, что уступает Писаро, Кортесу и прочие братьи, то станет презирать сам себя. Но с другой стороны, если он двинется дальше и проиграет, то уже не сможет осознать этот факт. Мишкин решил, что на самом деле ему хочется добиться успеха, но при этом непременно остаться в живых. В конце концов, это весьма любопытная задачка. Одна из тех, над которой можно плодотворно поразмыслить некоторое время. Возможно, через несколько недель ему удастся отыскать правильный ответ и понять, как уберечься от бесчисленных...
«Существо приближается все быстрее», — подал голос робот.
«Ну и чего? Застрели его, и дело с концом».
«Возможно, оно безвредное».
«Ты стреляй, о его безвредности подумаем позже».
«Стрельба не всегда является наилучшим выходом из опасной ситуации», — возразил робот.
«На Земле является».
«А на Дабрисе-4 нет. Наиболее безопасная модель поведения — неподвижность».
«Вопрос в том, — сказал Мишкин, — на что больше похоже это место? На Землю или на Дабрис?»
«Если бы мы знали, — отозвался робот, — мы бы располагали весьма ценной информацией».
Новая угроза воплотилась в оранжевом червяке 20 футов в длину, сегменты которого украшала черная полоса. С одного конца червяка гроздью росли 5 голов. Каждая голова была снабжена одним, зато большим, многофасетчатым глазом и огромной, беззубой, слюнявой пастью. «Любая зверюга такого размера опасна», — сказал Мишкин.
«Только не на Дабрисе», — возразил робот. «Там чем больше животное, тем оно дружелюбнее. А опасаться надо всяких мелких пронырливых ублюдков».
«И что ты предлагаешь?» — поинтересовался Мишкин.
«А черт его знает!» — ответил робот.
Червяк тем временем оказался на расстоянии 10 футов от них. Пасти дружно распахнулись. «Стреляй!» — закричал Мишкин. Робот вскинул бластеры и выстрелил в грудь червяку. Некоторые из голов чудовища заморгали и приобрели раздраженный вид. Больше никаких заметных перемен не произошло. Робот снова поднял бластеры, но Мишкин приказал ему остановиться. «Это не действует», — сказал он. «Что ты еще можешь предложить?»
«Неподвижность».
«Ну уж нет. Я считаю, что нам следует удирать со всех ног».
«Уже поздно», — констатировал робот. «Замри».
Мишкин заставил себя застыть. И тут над ним нависли головы червя. Он изо всех сил зажмурился и оказался вынужден выслушать следующую беседу. «Давай его съедим, а, Винс?»
«Заткнись, Эдди! Мы только вчера вечером слопали целого армитунга. Ты что, хочешь заработать несварение желудка?»
«А я не наелся, и я тоже, и мы!»
Мишкин открыл глаза и увидел, что это переговариваются между собой 5 голов червяка. Голова по имени Винс располагалась посередине и была заметно крупнее остальных.
«Парни, меня уже тошнит от вас и от вашей прожорливости», — сказал Винс. «Я несколько месяцев гробился с этой гимнастикой, чтобы привести наше тело в приличный вид. А вы опять рветесь набить пузо. Уймитесь!»
«Мы можем есть все, что захотим и где захотим», — заныла одна из голов. «Наш папенька, упокой Господи его душу, говорил, что это наше общее тело, и мы можем пользоваться им на равных правах».
«Папенька также велел мне присматривать за вами, уроды поганые, потому что у вас ума не хватит даже на то, чтобы влезть на дерево. И кроме того, папенька никогда не ел незнакомцев».
«А ведь правда!» Одна из голов повернулась к Мишкину. «Меня зовут Эдди, а меня Лучо.
А я Джо. А я Чико.
А это Винс».
«Ладно, Винс, теперь давай его съедим, потому что 4 из нас голодны.
И еще нам надоело, что ты вечно командуешь, только потому, что ты старше.
Теперь мы будем делать то, что сами захотим. А если тебе это не понравится, ты можешь пойти и повеситься. Ясно, Винс?»
«Заткнитесь», — взревел Винс. «Если кто-нибудь из вас сожрет здесь что-нибудь, он будет иметь дело со мной».
«А как же мы?» — захныкал Чика. «Папенька говорил».
«Все, что ем я, идет нам всем», — отрезал Винс.
«Но мы не можем почувствовать вкус пищи, пока не съедим что-нибудь сами», — сказал Эдди.
«Не нуди», — огрызнулся Винс. «Я буду чувствовать вкус за всех».
Мишкин решил, что стоит рискнуть и подать голос. «Прошу прощения, Винс».
«Для вас, мистер Пальютелли», — оборвал его Винс.
«Я только хотел привлечь ваше внимание к тому факту, что я являюсь разумной формой жизни. А там, откуда я прибыл, разумные существа не едят друг друга. Разве что в чрезвычайных обстоятельствах».
«Вы что, будете меня манерам учить?» – возмутился Винс. «Да кто вы такой, чтоб делать мне замечания? Между прочим, вы напали первым».
«Да, но я тогда еще не знал, что вы разумны».
«Вы что, собрались тут валять дурака? Я разумный. Да я даже школу не окончил. После смерти папеньки мне пришлось работать по 12 часов в день продавцом в магазине, чтобы прокормить малышню. Но у меня, по крайней мере, хватает ума понять, что умом я не блещу».
«А мне кажется, вы разговариваете весьма разумно», — попытался подлизаться к собеседнику Мишкин.
«Ну, естественно, мне присуща природная проницательность. Возможно, я ничуть не глупее всех прочих червяков-эмигрантов, которые не сумели получить образование. Но вот те, кто сумел...»
«Польза формального образования зачастую переоценивается», — позволил себе заметить Мишкин.
«Не знаю, не знаю», — проворчал Винс. «Ну как без него пробить себе дорогу в жизни?»
«Да, это действительно трудновато», — признал Мишкин.
«Вы, может, будете смеяться, но чего бы мне действительно хотелось, так это научиться играть на скрипке. Смешно, да?»
«Вовсе нет», — возразил Мишкин.
«Вы можете себе представить меня, большого, глупого Винса Пальютелли, играющего первую скрипку в Аиде?
«А почему бы и нет?» — сказал Мишкин. «Вы вполне можете обладать талантом».
«Когда-то я мечтал об этом», — признался Винс. «Потом жизнь стала полна ответственностью. Я сменил прозрачную вуаль мечты на грубую серую одежду...»
«Заботы о хлебе насущном?» — предположил Мишкин.
«А долго?» — спросил Чико.
«Ответственности?» — подсказал робот.
«Нет, это все не то», — отмахнулся Винс. «Необразованный дурень вроде меня не должен связываться с параллельными построениями».
«Возможно, вам стоит изменить ключевое слово», — предложил робот. «Что-нибудь вроде «сменил вуаль поэзии на грубые мирские одежды».
Винс сердито взглянул на робота, потом поинтересовался у Мишкина.
«А это что за умник?»
«Это снос робот», — объяснил Мишкин. «Только его прислали не на ту планету».
«Ну так скажи ему, чтобы он следил за своим языком. Я не позволю, чтобы какой-то дурацкий робот разговаривал со мной подобным образом».
«Прошу прощения, сэр», — быстро сказал робот.
«Ладно, замяли. Полагаю, я не стану вас есть. Но на вашем месте я бы был начеку. Не все тут такие мягкосердечные и доверчивые, как я. Другие жители этого леса сожрут тебя, как только на тебя посмотрят. Или, скорее, сначала сожрут, а потом посмотрят. Потому что чего на тебя смотреть?»
«А чего нам следует опасаться особенно?» — спросил Мишкин.
«Особенно? Да всего!» — откликнулся Винс.